Всем привет, добрый вечер. Говорит и показывает канал The Breakfast Show, и линейка вечерних программ продолжается, обсудим, она называется. И в течение ближайшего часа будем обсуждать главные события дня и не только. Меня зовут Александр Плющев. Ваши лайки очень помогают нашей трансляции пробиваться сквозь высококонкурентную среду. Ваши подписки на канал, они еще больше помогают чувствовать, что мы кому-то все-таки нужны. Ну и было бы здорово, если бы вы комментировали все происходящее в чате, или если вы смотрите в записи, комментарии как минимум в 4 слова тоже ужасно помогают. Сегодняшний обсудим мы проведем с главным редактором новой газеты «Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, привет.
Добрый вечер. Рад быть частью программы «Осудим». Это одна из моих любимых программ.
Осудим обязательно, все осудим, собственно. Ну, так много уже шутили прямо с самого начала, а как еще, собственно говоря, осудим. И вот что хотим осудить, собственно говоря. Хотя, с другой стороны, не знаю даже, осудить или нет. Ну, войну осуждаем, безусловно, 100%, с нее и начнем. Минувшей ночью было не то чтобы новое слово в этой войне, мне кажется, его вообще довольно трудно сказать, так сказать. Вот, не то чтобы новые какие-то факты, новая какая-то реальность открылась, новые горизонты там и так далее, но тем не менее, вот мы привыкли, что в регионах атакуют НПЗ, ты знаешь, даже когда атаковали несколько раз Ярославский НПЗ, он довольно близко к Москве находится, не самый близкий, но довольно близко, а я просто довольно часто мимо него проезжал, у меня в Ярославской области когда-то была сторожка, вот, и, собственно, ты уже воспринимаешь, что это, ну, как будто происходит в непосредственной близости от тебя, хотя я довольно далеко оттуда уже много лет. Вот, но теперь сегодня НПЗ в Капотне, всем известный, тот самый, который много раз вызывал у москвичей недовольство, там, я не знаю, запахом или еще чем-то и так далее. Вот, но НПЗ в Капотне знают все. Московский нефтеперерабатывающий завод, бензин с него на всех заправках московских, да и Московской области, мне кажется, тоже. Вот, и даже пишут, что поврежден он был процентов на 20, вот так оценивают, во всяком случае, наши коллеги, которые говорят. И хотел бы вот с этого начать, тем более, что накануне этому предшествовала совсем другая атака российская по Киево-Печерской лавре, как бы объект там, я не знаю, культуры, культурного наследия, абсолютно 100% там мирный, я не знаю, олицетворяющий. Все, и нефтеперерабатывающий завод, основа российской экономики, так сказать. Вот два дня, два таких символа.
Наверное, надо начать с проклятий как раз, что ли, раз и название программы подходящее. Я уже говорил когда-то, что вот, ну, когда российская пропаганда, да и не только пропаганда, и Министерство обороны, когда они раз за разом говорят, надо бить по центрам принятия решений, мы будем наносить систематические удары по Киеву, там все эти, ну вот, негодяи, наши враги, киевский режим сидят. Ну, они, я не знаю, они вроде были в Киеве, они примерно себе представляют его географию, они понимают, что, в общем, исторический центр Киева – это довольно компактная территория. И в целом, если пытаться наносить систематические удары по Киеву, если открыто говорить о таких, ну, по сути, в общем, в прямом смысле слова, а не как мы все террористы, террористических целях, то речь идет о том, что, ну, просто буквально Путин собирается войти в историю. Вот был Ярослав Мудрый, при нем строился там тот же Софийский собор. Были другие там деятели, значит, династии Рюриковичей, при них тоже строились разные объекты культурного наследия, самые древние, Киево-Печерская лавра. Вот. А есть у нас человек, который хочет войти в историю как разрушитель, ну, как такой, не знаю, Мамай. Вот. Сейчас это как-то не очень деколониально звучит, недостаточно по поводу татаро-монгольского игота вот, нашего, да, потому что неясно, как это этот нарратив сочетать с тем, что вот людям в Татарстане им тоже хочется как бы, ну, какой-то идентичности, уважения, великой истории. Но это реально как бы, ну, то есть это просто какой-то черт, просто, значит, который считает, что вот 1000 лет все это строилось для того, чтобы он пришел и уничтожил. Вот. И когда это горит, у меня это вызывает ровно вот эти чувства. Причем не только когда лавра горит, но там прошлись просто по всему списку. То есть буквально вот список всех культурных ценностей, всех искусств даже, которые можно себе представить, они все были поражены и в Киеве, и в других украинских городах на последней неделе в очередной раз. Там есть такое здание «Арсенал». Оно, в частности, строилось Петром Великим в начале XVIII века, там был женский монастырь, и теперь там галерея современного искусства, там Казимир Малевич выставляется, да, какие-то современные художники, вот это место тоже горело. У меня в этом арсенале была лекция в апреле 2014 года, я прекрасно себе представляю, как это было устроено. Что еще горело? Горела киностудия Довженко, то есть из всех искусств кино им тоже не нравится. Этим персонажам параллельно несколько дней назад в Харькове горел местный художественный музей. Ну, то есть просто вот все фильмы там про Вторую мировую войну и про наступление варваров, как бы оно все сбывается на наших глазах. И как бы трудно на четвертом, на пятом году находить какие-то слова новые, но помимо вот этого образа человека, который собирается войти в историю как просто, ну, разрушитель, который поставит точку в этой многовековой истории, все уничтожит, судя по их заявлениям. Еще, конечно, я бы спросил про российских военных. Ну, то есть мы знаем, что российская армия – это в основном армия наемников. Мы знаем, что есть люди, которые находят в себе силы оттуда пытаться бежать и дезертировать. Таких людей мы всячески поддерживаем, и мне кажется, надо их, как всегда, в общем, про них говорить о том, что они большие молодцы, они сделали и для себя, и для своих семей, и на самом деле для страны единственно правильный выбор – не участвовать в уничтожении Киево-Печерской лавры. Но помимо наемников, есть же еще кадровые военные. Есть те, кто годами учился, десятилетиями учился все эти ракеты запускать. Есть те, кто отдает приказы, есть те, кто говорит о том, как все это должно быть спланировано. Вот меня поражает, как бы, да, что это же не только Путин этим занимается, это вот эти все, значит, офицеры. Это первая ипотечная армия, которые построили свою карьеру вокруг полной тотальной лояльности любым преступным приказам, потому что у них нормальная зарплата и квартирки им бесплатно дают. Вот у иноагентов отнимают квартирки, их не жалко, а этим дают как раз квартирки. Может быть, иноагентские будут передавать, и они ради этих своих квартирок, они с погонами своими, да, как бы они просто вот участвуют в этом совершенно варварском походе против соседней страны. Вот, мне кажется, их дети будут плевать в них. Вот это то, к чему мы движемся потом на руинах центров принятия решений. Ну а попутно, да, горят бензиновые, значит, эти факелы по всей России. И здесь, ну, наверное, мне кажется, пока Путина не оттащат от Украины, просто выгорит все дотла. То есть надежда, расчет украинского командования в том, что люди как-то скажут, что, знаете, мы без бензина, да еще без интернета, да еще и без будущего как-то жить не очень хотим, не готовы, пора заканчивать. Но ведь действительно, пока Путину не объяснят, что дальше так продолжаться не может, это будет продолжаться без бензина. В Москве уж точно, на Москву точно бензин найдут. Москва – это святое.
Да, я вот подумал, что и починят первым делом, то есть, может быть, какие-то другие НПЗ подождут, а уж московский починят первым делом. И бензин привезут, опять же. Вчера Сергей Пархоменко высказал интересную мысль, что со всеми этими перебоями, да, из-за того, что наносятся удары по НПЗ и им наносится ущерб, они ломаются там и так далее. Вот, могут возникнуть такие своеобразные взаимоотношения между регионами. У кого-то еще есть, условно говоря, топливо. Не обязательно о топливе речь, ну, может быть, о топливе, может быть, там, не знаю, о сырье, о каком-то, ну, о чем угодно, о деньгах. Вот. А в соседнем регионе нет. И, соответственно, там в соседний регион не повезем, будем у себя, значит, продавать.
Слушай, мне кажется, что это описание того, как складывалась вселенная Безумного Макса непосредственно перед использованием тактического ядерного оружия, как Тяо, как сказал режиссер Бортко, как бы, да, вот уже бензовозы уже как бы с какими-то, значит, людьми, которые их охраняют, они уже едут куда надо, как бы кто больше заплатил, интернета никакого нету, вот цивилизация уже почти в руинах, и только вот тяо не хватает для счастья, как бы, да, и просто будет, значит, 4 серии Безумного Макса.
Слушай, с одной стороны, да, а с другой стороны, я просто помню 90-е годы, и там всякие кризис неплатежей и всего прочего, и я помню, что доходил чуть ли не до блокпостов на границах между регионами, вот, чтобы не вывозили там дефицитную продукцию, которая нужна в своем регионе, там и так далее. Поэтому я просто «Безумного Макса» не смотрел, хотя и примерно представляю, о чем идет речь. Вот, но я это видел
Но в
воочию,
90-е жил, я понял. То есть те,
более-менее.
кто жил в 90-е, тому не нужен Безумный Макс. Я уловил
Ну,
твою идею. В принципе, что-то похожее на чеченские авизо там тоже были в этой вселенной.
вы знаете, у нас сегодня будет красной нитью проходить, что новая газета, на самом деле, о чем ни говори, она все время свернет на Кадырова, так или иначе. И вот, мне кажется, уже это началось. Но мы к этому еще придем обязательно. А сейчас я просто продолжу тему, о которой говорили. Ну вот, потихоньку там Татнефть ввела ограничения на отпуск бензина на всех заправках, не в каких-то регионах, а вообще на всех своих заправках. Где есть, там ввели ограничения. Другие сетевые заправки, ну точнее компании, у которых есть сетевые заправки, они отпуск бензин в канистры, значит, запретили. Хотя формально, мне кажется, все время было запрещено, просто все на это глаза закрывали. Вот, ну и как-то там по поводу сезонного спроса, из-за сезонного спроса там говорят и так далее. Но все мы понимаем, как мне кажется, что это такая цена того, что происходит. Вот цена постоянно потихонечку растет. Такая, я назвал это военная рента, но это в некоторой степени своеобразная инфляция. Ну, то есть, вот если раньше выход в интернет стоил там, я не знаю, там 500 или 700 рублей, сколько там, 300, у кого какой тарифный план был, то сейчас он еще увеличился на сумму VPN, которую ты платишь за то, чтобы, значит, в интернет выходить. И вот теперь из этого складывается. Так и здесь, значит, складывается еще из того, что ты потратишь кучу времени на там очереди или там, я не знаю, что там, добывание талонов, отоваривание талонов, а потом их не отоваривают, ну и прочее, прочее. Это вот такой рост цены. Как бы рост цены, что такое? Это инфляция. Такая вот военная рента, военная инфляция получается. И весь вопрос, прости, я все-таки хочу не просто вкинуть что-нибудь, а хоть как для порядка вопрос задать. Вот, значит, вопрос такой: есть ли предел у этой как бы инфляции? Есть, ну, когда она начнет оказывать какое-то воздействие. Ты говоришь, вот и без интернета, и без бензина нормально, только ядерного оружия не хватает. Значит ли это, что можно повышать сколько угодно эти издержки?
Слушай, но мне кажется, что правда, пока вот как бы Путина не оттащат от Украины, пока ему не запретят там, не знаю, командовать войсками, записывать видеообращения, вообще вести свои функции диктатора, я не знаю, что с ним должно случиться в результате, там, должен ли он прекратить свое биологическое существование или там какие-то еще другие варианты возможны, вплоть до самых фантастических, ну, там, не знаю, под судом бы, например, на него было бы здорово посмотреть, но предпосылок нету. Мне кажется, что он никогда не сможет принять, что вся его конструкция про то, что вот в 22-м году он собирался устроить второй Крым, только в масштабах не нескольких миллионов человек, а десятков миллионов человек. Вот он пытался устроить второй Крым, все просто провалилось. Просто вот эти люди, которые приходили к нему с советами из второй службы ФСБ, как мы сейчас знаем, те же самые примерно подразделения, которые травили Навального и других там российских оппозиционеров, преследовали людей за то, что у них взгляды неправильные. Они рассказывали про то, что значит, Медведчука все очень любят, это очень уважаемый человек, Зеленский сбежит при первом хлопке, ну и дальше, в общем, Украина будет наша, так же, как Крым. Крым уже стал наш. Как замечательно, как здорово, что можно будет повторить вот этот пик всенародной любви. Они просто полностью облажались. Что касается военной ренты, то все-таки начинать, мне кажется, правильно с... Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, когда ты про эту военную ренту говоришь. Ты имеешь в виду, что просто ну, вот на жизнь, на повседневную жизнь человека все это влияет вот таким образом. Там с интернетом проблемы, бензин тоже, цена его растет. На самом деле рента какая-то еще началась с тех пор, когда в Россию запретили ввозить европейский пармезан. А многие никогда и не ели пармезан, и многие его не любят, и многие не хотели есть пармезан. Но при этом мне еще тогда в 2014-2015 году казалось, что когда президент тебе диктует, что у тебя должно находиться в холодильнике, это очень плохо кончается. То есть как бы не дело президента рассказывать мне, что должно быть в холодильнике у моей семьи. Я как-нибудь сам разберусь там, что мне с пармезаном делать. Ну вот с этого начали, с таких безобидных относительно вещей, а теперь мы находимся внутри вот этой ренты. Но на самом деле, да, все-таки реальная рента, которая страна платит, это человеческие жизни. У нас подтвержденных потерь больше 300 тысяч, ну, убитыми. Как сейчас вот этот весь сленг, да, там, значит, его угрожают обнулить. Все эти блогеры пишут, вот, у нас как бы 300 тысяч человек официально, ну, точнее, журналисты посчитали, да, Медиазона, BBC, посчитали, что вот 300 тысяч человек обнулилось, а еще до миллиона потерь ранеными. И это как бы рента, которая просто, ну, никогда не вернется. Она совершенно бессмысленная, от этого страдает уже российская экономика, кроме чисто моральных составляющих. Это просто история про то, что человеческая жизнь ничего не стоит. И вот эту ренту все заплатили, при том, что придуман, я думаю, впервые, опять же, с 17 века, придуман механизм, как можно всех убедить в том, что моя хата с краю, вот убито 300 плюс тысяч моих соотечественников, а меня это не касается. Почему? А потому что из них 80% или 70% это наемники. Их же никто не заставлял туда идти. Обычно наша страна говорила, что мы вас туда не посылали, когда солдаты возвращались с какой-нибудь войны, никому не нужной, а в данном случае еще и просто открыто преступной. А сейчас инновация получилась. Сейчас еще до того момента, когда они вернулись, и, может быть, они уже не вернутся, все уже сидят и потирают лапки и говорят: «А мы вас туда не посылали, вы же сами контракт подписали, вы денег хотели, а ваши семьи хотели гробовые». Вот эта рента, которую на самом деле туда можно и бензин упаковать, и интернет упаковать. И это история про то, что все должны выживать поодиночке. То есть мне кажется, что на самом деле это еще такая история про то, что российская армия воюет по принципу какой-нибудь каких-нибудь марафонов по саморазвитию, кого там Блиновской, кто хочет стать миллионером. Да, то есть, типа, вот ты неудачник такой, у тебя там 35-40 лет, жизнь твоя не удалась, жена тебя бросила, денег у тебя мало. Иди за гробовыми побегай, а вдруг тебе повезет, вдруг как бы деньги придут, а ты не обнулишься. Вот это, как бы, понимаешь, вот эта рента, которую мы все заплатили, это стало нормой. Не говоря уже
Слушай,
про...
ну это очень интересный подход на самом деле, потому что, ну, вот я, например, не его сторонник, давай об этом поговорим поподробнее. Потому что я вот представляю себе нашего зрителя. Вы знаешь, у нас здесь в воскресенье была в Вильнюсе встреча со зрителями. И я более-менее хорошо представляю и тех, кто остался тоже. Прежде всего, о них речь. В России. Вот он сейчас смотрит такой или она и думает, окей, Кирилл говорит, что мы заплатили ренту жизнями людей, которые за деньги пошли воевать в Украину. Но Чем? Ну, то есть от меня-то чего отпало? Они туда добровольно пошли, ну, за исключением там части мобилизованных. Они сами туда за большими ли деньгами, или за приключениями, или зачем еще семья их там вынудила, я не знаю, но неважно. Я, говорит зритель, почему ты не пошел, я работаю там, я не знаю, в аптеке продаю лекарства всякие, или там таксую где-нибудь, там, неважно. Но я не пошел. И там понятно, что людей всячески туда привлекают, иногда давят даже. Вот сегодня было сообщение про то, что в каком-то вузе отчислили людей, даже им результаты экзаменов не сказали, и тут же предложили пойти на СВО. Ну вот, ну вот, давят, понятно, но не все поддаются, и кто-то, и люди такие, а почему это наша цена? Мы ничего не заплатили, объясни.
Но если говорить тоже в терминах, я не уверен, что здесь такие экономические термины уместные или там, что они самые главные, но просто очевидно, что 300 тысяч человек, а на самом деле да больше, потому что больше выбитых вообще из экономики, речь идет уже про несколько миллионов в совокупности людей, которые могли бы, по идее, что-то полезное делать. Ну, все что угодно, да, то есть есть масса вещей, которые можно сделать для того, чтобы сделать жизнь людей в твоей стране лучше. У нас там не хватает рабочих рук, у нас безработица на рекордно низком уровне по официальной статистике. И, в принципе, мне кажется, ситуация на рынке труда, она особенно в какой-то среднесрочной перспективе, гораздо более проблемная, чем проблемы с поставками бензина, которые есть сейчас. Потому что, ну, бензин-то в теории можно как-то восстановить, не знаю, либо улучшив ПВО, либо все-таки войну закончив. Вот. А людей, которые безвозвратно потеряны, никогда уже не вернутся к нормальной жизни, и не только убитых, их вернуть никак не получится. И это означает, что эта страна просто она выбила заметную часть поколения вот этих мужчин среднего возраста в основном, не нашла им места. И, по-моему, это всех касается, не только тех, кто добровольно туда пошел, потому что, ну, злодеи, идиоты, безнадега, как угодно, можно не оправдывать этих людей. Просто никому не выгодно то, чтобы они умирали. Есть совершенно, ну, давай я не буду называть фамилии, потому что я про людей, с которыми я работал, плохо не говорю. Такой у меня принцип, не знаю, вроде бы всегда его удается придерживать, но иногда, конечно, странно бывает. Вот, но есть принцип совершенно людоедский, когда речь идет о том, что война позволила России очиститься от балласта. То есть 300 тысяч этих балластов, вот мужчин, которые не знали, куда себя деть, ничего лучшего не придумали они, чем умереть в этой бессмысленной войне. Как же похорошела Россия? Как же похорошела Россия в эпоху СВО? Вот это самые страшные слова, мне кажется, которые я просто слышал в рамках попытки объяснить, что же это была за война. Оказывается, это у нас как? Это санация. Санитары леса. Вот это самое жуткое просто. Вот. Ну и, понимаешь, еще я думаю все-таки про какую-то моральную составляющую. Не знаю, мне кажется, что меня это беспокоит, и многих других это беспокоит. Вот представь себе, я пытался как-то посчитать, у меня, ну, как бы такие примитивные расчеты были. Условно говоря, если поставить все эти гробы друг за другом в линию, как в какой-то советской страшилке, да, значит, гроб на колесиках едет в твой город. Только это как бы не страшилка, это на самом деле происходит. Ну вот, то, в принципе, мне кажется, можно заставить всю трассу от Москвы до Петербурга просто в ряд этими гробами. Вот ты едешь как бы мимо этой трассы и смотришь на эти гробы, как раз примерно столько и получается на 600 километров. Вот, и как-то, в общем, в такой стране дальше жить тяжело всем. И я не имею в виду, что те, кто уехал, молодец. Я имею в виду, я как бы чувствую себя тоже частью происходящего. Это мы каким-то образом вот эту ренту заплатили за то, что правители сходят с ума, а остановить им некого.
Ты несколько раз уже сказал, что пока Путина не остановят, пока Путина не убедят, пока Путину не расскажут, вот что-то такое, такой план. Несколько раз, и вот сейчас ты повторил. А кто должен это сделать и каким образом? Ну, в смысле, даже не должен, а в принципе может. Ну, есть ли такая сила, есть ли такой человек, есть ли такая группа людей какая-то, которые могут это Путину сказать или как-то повлиять на него?
Слушай, я не знаю, я не профессор Соловей, я как бы криминологией не занимаюсь, и холодильник у меня стоит далеко. Но такой как бы криминологии, есть ли там какие-то тайные силы, которые что-то готовят. Да, там Павел Первый, вот это все понятно, понятны все ассоциации. Просто если вот этим не заниматься, то ситуацию можно посмотреть чуть шире. Ведь Путина можно остановить как бы несколькими способами. Ну, понятно, вот как бы многие возлагают надежды, что все-таки уже возраст, и до 150 не получится. А может быть, и до 80 не получится. Но вот есть такие надежды у кого-то. С другой стороны, страшные слова можно сказать, что Путина можно остановить, отдав ему то, что он хочет. Правда, мы не знаем, что он хочет, и Украина не готова ему отдавать. Но в теории это тоже могло бы его остановить. То есть, если бы он сказал бы, вот это и были вот эти цели специальной военной операции, мы вот за Славянск и Краматорск сражались, вот нам все отдали, вот какие мы молодцы. Но этого не будет, и я думаю, что хорошо, что этого не будет. Но в теории он может на этом остановиться, но это не точно. А еще, мне кажется, что вот эти мои такие шутки за 300, как раньше говорили, по поводу безумного Макса, они тоже под собой имеют некоторые вполне реальные основания. Потому что нам много лет сначала рассказывали, что украинцы не люди, якобы, потом нам рассказывали, что Украина не страна. И это тоже, в общем, это было еще зашито еще с нулевых годов, да и с 90-х тоже. А теперь нам рассказывают, что если использовать очень маленькую ядерную бомбочку, то ничего страшного не случится. Десятки заявлений по этому поводу от российской газеты до пропагандистских эфиров, до там, Сергея Караганова и прочих уважаемых людей, они говорят, если бомбочка будет очень тактическая, то ничего страшного не случится. И ведь это тоже как бы способ для Путина остановиться. Ну, то есть, вот он использует по-настоящему оружие массового поражения, к чему он очень близко постоянно подходит, используя и баллистику против украинских городов, и с Орешником со своим этим бегая. А дальше возникает вопрос, ну, будет ли какой-то ответ, в первую очередь, от Китая? А сможет ли Китай просто оттащить как бы своего чувака от кормушки, просто перекрыть ему экономические каналы, и посмотреть, как Путин будет жить с санкциями с обеих сторон, например. Вот это очень интересный вопрос. Можно и так еще оттаскивать Путина.
Ну, то есть это способен сделать Китай, условно говоря. То есть это способен сделать извне, причем далеко не те игроки, которые сейчас Путину противостоят, а скорее те, которые его поддерживают.
Ну, раньше-то у нас как бы был Запад. Я слышал такая штука, Запад, свободный Запад, там на Западе, вот это все очень долго говорили. Запад, мне кажется, закончился вместе с инаугурацией Дональда Трампа. Мне кажется, у нас сегодня тоже будет повод небольшой об этом поговорить по мотивам нашей публикации. Вот сейчас Запад с точки зрения США представляет из себя просто совершенно жалкое посмешище. Мне интересно. Интересно, вот ну, у нас, я знаю, есть трамписты, вот кто-то из наших таких поэтов писал даже, значит, стихотворение по поводу того, как российские трамписты, русскоязычные, как они приветствовали инаугурацию Трампа в 25-м году. Там были великие строчки «Неудержимый, как пропеллер, Михаил Иосифович Веллер». Вот, как бы, извините, но я не могу, просто постоянно об этом вспоминаю. Вот, я не знаю, как им сейчас живется-то. Вот, Иран, в общем, по сути, победил в войне, например, США. Ничего, нормально, вот, то есть получил более-менее все, что он хочет. Вот, ну там с ядерной программой еще вопросы есть, но вот победил. Вот, а при Байденовской администрации совершенно это не была администрация мечты, и Байден находился в очень тяжелом состоянии. Но у них как будто бы западная пресса рассказывала, что у них был план на случай ядерной атаки Путина. Вот, и как бы и план заключался в том, чтобы конвенциональными силами при помощи одновременного запуска крылатых ракет просто выбить все, что можно выбить у российской армии, посмотреть дальше, как они будут воевать. Но сейчас трудно сказать, Трамп занят, у него другие дела, он арку строит и бальный зал. Хотя вот после того, как он проиграл войну в Ормузском заливе, он заявил, что теперь он сосредоточится на Украине и немножко даже не по себе. Вот, что же будет после того, как он сосредоточится?
значит, в оригинале звучало так. Неутомимый, как пропеллер, поднялся, не жалея глант, Михаил Иосифович Веллер, Руси неистовый Роланд.
Нет, и нет, это другое.
Да, и, ну, я вот, вот нашел, я до этого не слыхал. Это речь про избрание Марин Ле Пен. Может быть, более
Не-не-не,
не
это
избрание,
в
в смысле.
25-м году, возможно, тот же автор, мне кажется, переиграл как бы на новое, на новый лад.
17-й год, рифма пропеллер-веллер, 17-й год. Ну, 2017, на всякий случай, не 1900. Значит, поехали дальше тогда. Раз заговорили о западных элитах, ну, сейчас проходит большая семерка на G7, и Зеленский заявлял, что предлагал Путину встретиться на саммите G7, он, собственно, не первый раз уже это говорит, что вот давайте там, а Путин все время говорит, пусть приезжает в Москву. Ну, не Путин, а точнее его там Ушаков или еще кто-нибудь, там Песков, не знаю. Вот, а Зеленский говорит, нет, давайте вот в Швейцарии сейчас, отличный воздух, свежий и все такое. А Кремль отрицает, что ему предлагали, но тем не менее, это была интересная попытка. Ну, в том плане, что Путин давно никуда не зовут, а тут на тебе, можно сразу в клуб держав, с одной стороны. С другой стороны, это какое-то изменение, как мне кажется, и само по себе украинской позиции. Ведь Украина всегда настаивала на изоляции Путина. В лучшем случае, да, вот переговоры там об остановке войны. Но все равно там, все, если кто-то контактирует с Путиным из европейских лидеров, это очевидно, что как бы Украине не друг. И тут вдруг на тебе, а добро пожаловать к нам вот сюда, в Швейцарию. Выглядит как изменение позиции, скажу так.
Я небольшой специалист в украинской политике, надо сделать этот дисклеймер. Как я понимаю ситуацию, помимо того, что Украина, очевидно, платит чудовищную цену за эту войну, просто несопоставимую с тем, что платит Российская Федерация, потому что на ее территории идет война, и у Путина, у российской армии все-таки есть серьезное преимущество в ударных средствах, в баллистических ракетах и впрочем. Да, именно поэтому мы говорим, что не только люди гибнут, но и какие-то культурные ценности Украины уничтожаются практически в режиме реального времени. Помимо этого, в Украине все-таки есть еще, ну, как бы по сути, есть пролог некой предвыборной кампании. Всем понятно, что выборы в какой-то момент времени должны состояться, когда будет для этого возможность или когда, ну, по-другому просто уже нельзя будет. И очевидно, что конкуренция идет так же, как на самом деле многие уже забыли, под какими лозунгами Зеленский избирался в 2019 году. А его главный лозунг был как бы мир и прекращение того, что тогда в Украине АТО называлось, то есть антитеррористическая операция. Да, переговоры с Путиным, да, как бы какие-то поиски каких-то компромиссов, Минские соглашения, но главное мир. Потому что уже даже в 2019 году там интенсивность была относительно низкая в последние годы, ну, накануне там вот 22 года, но все равно это всех ужасно измучило, и как бы для территории, на которых война происходила, это было крайне тяжело. Да и, в принципе, для украинского общества, я тоже вот был в 2019 году в Киеве, я видел все-таки, что Киев очень так интенсивно войну переживал, даже когда она была в относительно низкой стадии такой. Так вот, сейчас опять речь идет о том, кто больше сделал для мира. Значит, все, кто хочет в Украине принимать политические решения, они должны показать украинскому обществу, что они не только отбивались как могли, что они не только наносили противнику, агрессору урон, но они сделали все, что они могут для того, чтобы мирные переговоры стали возможными и чтобы они закончились устойчивым перемирием. Это запрос людей, и на этот запрос приходится отвечать. Здесь работает, ну, в общем, совершенно другой механизм по сравнению с Россией. То есть можно Зеленского при желании обвинять в том, что у него там есть черты популиста, что он вообще может быть популист, но все-таки популист должен отвечать на то, что люди хотят. Путин тоже пытался когда-то отвечать на вопрос о том, что люди хотят, и ему показалось, что люди хотят войны. Ну, точнее, ему показалось, что вот то, с чего мы начали сегодня, что люди хотят нового большого Крыма. восстановление великого союзного государства, значит, совместный парад ВСУ, который перешел под знамя нашей победоносной армии с Росгвардии на Крещатике, и Медведчук его принимает. Ну, какие-то такие фантазии. Вот ему казалось, что тогда это то, что нам надо. Вот мы сидим и думаем, как там Бахмут, как бы, да, вот, понимаешь, вот ты сидел, и без Бахмута у тебя просто никакой жизни нету там, да и без других городов тоже, без Мариуполя. Вот. А сейчас он не отвечает ни на какой уже запрос, сейчас он заперся внутри своей схемы. Это очень интересный показательный вопрос, почему Путин отказывается от переговоров с Зеленским. Почему для Путина встреча с Зеленским невозможна в принципе? Но я думаю, что невозможно просто, потому что когда они говорят, неделя за неделей они говорят, приезжай к нам в Москву, мы тебе тут такое покажем, там чебурек дадим, вот чем еще в Москве обычно занимаются. Вот, это понятно, это как бы невозможно, да, то есть это люди, которые утверждают, что Зеленский вообще не человек, что он там наркоман, что он, значит, фашист, что он возглавляет не правительство иностранной державы, а некий киевский режим, что люди, которые воюют в его армии, их российские суды судят за какой-нибудь там, не знаю, за терроризм. Вот, ну, как бы, как можно в таких условиях ехать в Москву? Очевидно, что это как бы предложение, которое сделано специально, чтобы его не приняли. Почему Путин не может встречаться с Зеленским? Здесь можно, в общем, не заниматься как раз такой кремлинологией в смысле психопатологии и психологии диктаторов. Это не мой, как бы, я в этом ничего не понимаю, мне это не интересно. Но просто много написано про то, что когда ты живешь в изоляции, как такой полубог, когда у тебя вся информация приходит из каких-то очень как бы специфических источников, ты постепенно привыкаешь к этой своей жизни. И судя по публичному поведению Путина, как он понимает свое место в мире. Есть три великих лидера. Ну, как бы Си, Дональд и вот Владимир Владимирович. Они, когда друг с другом встречаются, они ходят по ковровой дорожке, они прыгают, они радуются, они вот резвятся, как там в фильме «Великий диктатор». В принципе, да, как бы Чарли Чаплин и, значит, игра с глобусом в кабинете Гитлера. Вот, ну, примерно такое у них настроение. Есть какие-то, возможно, еще лидеры такого немножко второго плана, которые трудно куда-то поместить. Ну вот, не знаю, например, Нарендра Моди. Ну, вроде как бы тоже великий лидер, но как-то еще не устоялось. Вот он четвертым пока не будет на этой сходке. И все остальные это, по сути, губернаторы. То есть, с точки зрения, в этой картине мира, там, не знаю, Европа, это была бывшая провинция США. Сейчас они что-то поссорились, как бы они сепаратисты такие. Вот. И почему-то Трамп не может давать прямые указания, не знаю, президенту Финляндии, например. А Путин говорит, там, мы своим можем давать. Вот. И встречаться с Зеленским невозможно. Это как если бы, ну, как если бы, то есть он не вписывается, понятно, что его нету среди трех или четырех великих лидеров. Он не губернатор, потому что он не лоялен и не стелется. И недостаточно пресмыкается. И ну вот как бы он такой Шамиль Басаев получается в логике путинизма. Вот. То есть, ну как бы, а как же можно встречаться с Шамилем Басаевым? Тогда ты сам станешь, Шамиль Басаев тогда тебя покусает, и ты сам станешь таким же. Вот. То есть встречаться можно либо с подчиненными, либо с равными. А Зеленский ни то, ни другое. Вот такая проблема.
Дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, лайки, если еще не сделали этого, если вы смотрите не подписанным на канал. Это не здорово, конечно, но мало ли, вдруг у вас какие-то соображения по безопасности есть. Но если нет, то подпишитесь на канал тоже, было бы здорово с вашей стороны. Мы продолжаем. Вы уже опять наверняка увидели замечательную аналогию. Все почему-то так или иначе через призму Чечни, Рамзана Кадырова, Шамиля Басаева, значит, рассматривает Кирилл Мартынов. И сейчас наступает, как мне кажется, апогей, собственно, развития этой темы, потому что мы будем говорить про Дональда Трампа. Вы, наверное, удивитесь. Не-не, даже не удивляйтесь, я не оговорился. Будем говорить про Дональда Трампа, который сейчас тоже вот в Швейцарии должен быть, и, значит, только что отметил 80-летие. Вот. Но, как выясняется, от Трампа до Кадырова не такая уж далекая дистанция.
Да, но я немножко с этой темой, то есть мне показалось, что действительно заметка неожиданная, которую я хочу обсудить, которая опубликована в «Новой газете Европа», да, и она буквально называется «Что общего у Трампа и Кадырова». Вот, мне показалось, что она немного дает нам какую-то другую оптику. Мы обсуждаем большие новости, здесь новость относительно маленькая, но очень показательная и в этом смысле важная. Вот. Отчасти в этом есть ирония, потому что в Breakfast Show меня всегда приглашали по поводу Кадырова. Я в какой-то момент времени стал штатным кадыроведом. Вот сейчас как-то поток новостей по этому поводу чуть-чуть истощился, но все равно как-то вот инерция-то осталась. В общем, прямо сейчас в Белом доме, практически в самом здании, ходят такие мужчины с бородами и в тапочках таких спортивных, и в трусах, для того, чтобы выйти на лужайку перед Белым домом и провести там турнир по, знаете, боям без правил в рамках, как это называется, лига, система UFC. Трамп большой фанат этих UFC. Он, кстати, еще в рестлинг-состязаниях, вот в этих показательных, бескровных, таких театральных участвовал. Брил каким-то людям голову. Вот, значит, все это на Ютубе можно посмотреть, еще до того, как он был президентом на первый срок избран в 2016 году. Вот сейчас прямо в Белом доме проходит этот турнир. И давайте не будем нагнетать саспенс. На сайте «Новой газеты Европы» вы можете прочитать заметку замечательной молодой журналистки Миланы Ачировой, и соавтором ее выступает еще один наш замечательный журналист Влад Докшин, о том, что буквально сейчас в Белом доме сидят люди, которые в 22-м году ездили в Гудермес, в так называемый университет спецназа, где готовят российских наемников, которые носят имя Путина, которые стреляли по каким-то целям в этом университете, кто чем в университете занимался, из гранатометов. Потом эти записи удаляли. Ну, в общем, вот это как бы такая крепкая группа UFC-шников, то есть как бы такое международное мужицкое потное бородатое братство, когда, значит, все валяются в партере, бьют друг друга локтями по голове и испытывают по этому поводу величие, как бы, да, вот. Кадыров большой поклонник этого так называемого вида спорта, и Трамп большой поклонник до такой степени, что буквально в Белом доме это решил провести. И вот делегация, которая была у Кадырова, теперь, в общем, плотно работает с Белым домом и Трампом. Были попытки активистов остановить трампистов от такого как бы осквернения специфического Белого дома, в смысле от самого турнира, но не помогло. И вот Трамп таким образом отмечает свое 80-летие. Вчера оно было, как раз Путин ему звонил, возможно, отвлекал от вот этих потных мужиков, которые по рингу там ползают прямо на лужайке. Вот, и вот люди, в общем, с такой репутацией теперь вхожи в Белый дом. Когда мы говорим про то, что в США не пускают мигрантов, это распространяется на арбитра из Сомали, который приехал на чемпионат мира по футболу, но не распространяется на друзей Кадырова, которые вот таким образом ублажают Трампа. Это все напоминает сцену из просто «Джанго освобожденный», про то, как, значит, вот эти вот белые господа устраивают бои, как бы там, значит, без правил, практически до смерти, прямо у себя в поместье. Вот примерно так сейчас управляется мир и Соединенные Штаты Америки. Вообще, как бы вот у меня эта заметка, она не рассказывает там про Иран, там про неудачные попытки Трампа устроить перемирие, но она рассказывает про какие-то внутренние подробности, ну, коррупции, по сути, внутри трампизма. И это вот прям для меня такое, как бы такой обнаженный достаточно прием того, насколько трампизм омерзителен. Вот этой короткой заметки про то, как Трамп сам зарабатывает на боях без правил и как он притащил эту систему боев без правил в Белый дом, и причем там еще его криптовалюта, связанная с его семьей, это вот просто и Кадыров. Вот как бы вот эти четыре точки этого квадрата, это вот просто, мне кажется, великолепно.
Господи, казалось бы, что может быть более далекое друг от друга между самым могущественным человеком планеты, ну или претендующим на эту должность, на это звание, на это качество президентом Соединенных Штатов Америки и поставленным на осмотрение в мятежный регион, значит, местный, так сказать, управленец своеобразный. Но оказывается, много общего есть. Это, знаешь, еще останемся чуть-чуть на кадыровской теме. Было на этой неделе, буквально там вчера, да, или вчера это произошло, речь идет про убийство художника Скрипецкого в Польше. И там тоже пишут о том, что, возможно, это была месть со стороны российского государства, и в частности думают про Рамзана Кадырова, потому что вроде бы он от него, ну или от его людей, получал угрозы. Скрипецкий в своих работах кого только, значит, и как только не высмеивал, и Путина, и Кадырова, и Лукашенко, и оппозиционеров российских, в общем, всех. Мне понравилось, как BBC назвала его карикатуристом. Ну, в общем, в некотором роде, наверное, да.
Видимо, отсылка к Шарли Эбдо, как бы по стилистике и просто по способности раздражать всех. Мне кажется, он действительно где-то рядом. Не знаю, насколько там может какие-то таланты сравнивать. Ну, что, как бы, если...
Ну и Шарли Эбдо, кстати, то есть то, что расправились с ним, мы помним, что было с редакцией Шарли Эбдо после одной из карикатур, ну вот, тоже, наверное, аналогия просматривается. Хотя задержали в рамках расследования двоих граждан Беларуси. Вот, и на Беларусь тоже можно подумать, в смысле на Лукашенко, потому что, значит, довольно много он и его изображал тоже вместе со всеми остальными героями. Вот
Слушай,
такая
я в этой
история.
истории пока плохо разобрался. Я видел, что многие ее считали прям очень, очень однозначно, что в Европе от огнестрельного оружия погиб критик российского режима. В реальности там ситуация, то есть, скорее всего, примерно так оно и было, но при этом ситуация более запутанная, потому что действительно этот Скрипецкий в силу своих личных особенностей, он в целом любил оскорблять людей. Естественно, это не повод не убивать, не заниматься каким-то насилием, то есть тут нечего оправдывать и даже думать об этом бессмысленно, но просто ситуация может быть несколько более запутанной и широкой, потому что, если я правильно понимаю, помимо того, что он изображал покойного Навального с значит, с колбасой, как бы с бутербродом, да, как бы имея понятную отсылку, он еще как будто бы что-то писал про украинцев. То есть вот чувак сидел в Польше и, в принципе, ругался со всеми подряд. Очевидно, его как-то не очень любили. Очевидно, он не очень был хорошо какой-то социализированный человек. Но при этом, если выбирать, кто его мог за его карикатуру убить, ну, первые под подозрением, конечно, кадыровцы, просто по той причине, что они это практикуют. У них есть опыт, да, как бы они убивали своих оппонентов еще там 15-20 лет назад. Мы знаем исполнителя убийства Немцова, мы знаем киллера Красикова, который, в общем, по этим как раз делам приезжал, значит, кадыровским в Европу убивать. И в целом, да, как бы там 80% того, что это они, что то, что касается граждан Беларуси, во-первых, людей могут нанимать на выполнение этой работы, ну, чтобы меньше привлекать внимание, чтобы сразу такая как бы кадыровская борода не торчала, да, из этой ситуации. Во-вторых, не факт, что как бы основных исполнителей сейчас задержали, я не знаю. То есть, может быть, эти люди, которые слежку организовывали, как это было с убийством Политковской, когда как бы было четкое разделение тех, кто выставляет наружные наблюдения, и тех, кто нажимает на курок, когда это нужно сделать. Ну и в целом, да, как бы, наверное, самое основное здесь это то, что все-таки не очень понятно, зачем довольно безвредного человека с какой-то очень ярко выраженной гражданской позицией, не очень известного, зачем его убивать вот именно так. То есть это Скорее, когда я услышал новость про его убийство, я подумал, что это, ну, какое-то бытовое нападение было, в смысле, ну, не бытовое, да, но не профессионалами выполненное, то есть без огнестрельного оружия. Вот этот вопрос мне тоже непонятен. Зачем такая сложная операция по такому, ну, поводу, когда там человек никому не угрожает? Ну, вот, наверное, дальше у нас есть такое традиционное развлечение в последние годы. Ждать заявлений польской прокуратуры. По некоторым другим вопросам уже очень давно ждем, что-то там тоже, надеюсь, двигается. Слушай, я хотел про футбол поговорить. Ты знаешь, у меня редкий
Внезапно.
момент. Да.
Да, сейчас, секунду, я единственное, да, что добавлю, это как раз то, что я согласен насчет многообразия возможностей, и уж сколько думали про Волкова, про нападение на него, что это значит организовано, так сказать, из Москвы и какие-то спецслужбы и так далее. Оказалось, не все так однозначно, скажем так. Вот, это тоже несколько глубже. И все ждем,
Я
да,
на это и намекал, когда я говорил,
ждем
что буду
суда.
ждать заявления
Да,
польской
да, да.
прокуратуры, да.
Да, совершенно верно. Вот, а я просто решил, так сказать, немного расшифровать намеки. Да, про футбол внезапно, но я всегда готов. Я, кстати, не успеваю следить за чемпионатом мира, буду тебе благодарен. Как там? Говорят, испанцы выиграть не смогли, но для них это
Слушай,
нормально на старте.
ты знаешь, во время 2018 года, во время чемпионата, нет, вру, в общем, я забыл, на каком турнире, меня друзья попросили прокомментировать один тайм футбола на каком-то большом экране при большом количестве людей, но публично. И поскольку меня футбол вообще не интересует, и сейчас он меня тоже не интересует, я пытался как бы выстроить какую-то политическую логику. Там вот играла сборная Хорватии, и меня там освистали за то, что я начал рассказывать про историю Австро-Венгрии. Действительно, совершенно неуместная как бы вещь была, но я не претендовал, я как бы не напрашивался на футбольного комментатора. Вот у меня сейчас тоже такая история. Как бы, если посмотреть сейчас российское телевидение, Матч ТВ, по-моему, либо все, либо большинство футбольных матчей транслируют бесплатно, пожалуйста, смотрите «Праздник футбола», то там есть одна очень четкая политическая эмоция. И у комментаторов, и у людей, которые сидят в студиях после футбольных матчей, их обсуждают, и в перерывах, и даже в рекламе можно, которая во время футбольных матчей транслируется, можно найти эту одну эмоцию. И эмоция это вот какая. Для нас это важно для программы «Осудим». Тоска по 2018 году. Как хорошо было, когда в Москву приезжали иностранцы. Как хорошо, когда наша сборная играла в футбол и была гостевой сборной чемпионата мира по футболу. Ну, буквально вот так это. В этой форме японцы приезжали к нам играть в Россию. Очень красивая форма. Помните, как все было? А вот ностальгическое включение с улиц Москвы в 2018 году перед там полуфиналом вот такой-то сборной. И вот эти постоянные отсылки, что нас там нету, а мы должны были там быть. Мы там были раньше. Это было всего сколько там, 8 лет назад. Совершенно другой мир был. Как здорово туда вернуться. Даже реклама, почему-то она все время рекламирует безалкогольное, ну, в кавычках, безалкогольное псевдочешское пиво с какими-то, значит, такими акцентами про то, как вообще мир большой, что как бы вот есть Чехия где-то, там варят пиво. И это очень ярко, то есть, мне кажется, за месяц вот этого футбола смотрения люди окончательно станут врагами Единой России накануне выборов. Я немножко сейчас иронизирую, но буквально тенденция к тому, что мы начали массово тосковать по России, которую мы потеряли довоенной, она на этом футбольном чемпионате видна как никогда. Именно с точки зрения трансляций на российском телевидении.
А поясни, кто такие мы? Просто я много слышал как раз от уехавших, и вот это, ну, интересное такое, интересный феномен. Потому что, ну, часто уехавших же обвиняют в том, что они там малюют черными красками, лишь бы ВНЖ не отняли и все прочее, гранты там отрабатывают и все остальное. А тут такое, знаешь, вот действительно не очень привычно слышать, что вот 18-й год, причем 18-й год уже все понятно, уже и Донбасс был, я уж молчу про Грузию, и все такое, но вот Чемпионат мира по футболу это был, ну, было какое-то не то, что возвращение нормальной России, это прямо гастроли России мечты были у нас и в России. И всем, вот все уехавшие, ну, не знаю, многие уехавшие вспоминают с большим удовольствием, есть какой-то консенсус. Хотя, конечно, многие тогда говорили, что не может чемпионат мира проводиться в России, как и Олимпиада 4 годами ранее, и все такое, что это диктаторы используют. Ну, в чем был свой резон, в чем была, наверное, часть правды. Но, тем не менее, многие вспоминают с большой ностальгией. А вот люди, которые, так сказать, в России живут, я не знаю, там есть такая ностальгия по этому времени или нет?
Ну, вот как бы я тоже не мог провести социологическое исследование, у меня не было ответа на этот вопрос, но мне кажется, что я его предоставляю. То есть это не история про то, как я это вижу. Это история о том, о чем говорят комментаторы Матч ТВ и люди, сидящие там в студии. Это смотрит буквально там вся страна и постоянно воспроизводящий нарратив. Кстати, я посмотрел три там матча, по-моему, какие-то еще комментарии после матчей в студии. Ничего зетнического нету. Ну, то есть нету вообще, вот эта тема, она вообще никак не упоминается. То есть ничего такого нету. Так почему-то вышло, что мы не играем в футбол на международном уровне. Вот с Тринидад и Тобаго сыграли 3-0, и потом детский хор спел «Гудбай, Америка, о, где я не буду никогда». Вот. Но почему так вышло, это неизвестно. Да? Вот просто очень жаль, что так вышло. И как же было хорошо в 2018 году. Вот это и тоже мне кажется, что это как бы, поскольку это ведь очень народная такая история, то, в общем, это то, о чем люди сейчас думают, когда смотрят футбол. Может, раньше было лучше. Наконец-то мы знаем, когда именно было раньше. Наконец-то мы знаем, когда именно было лучше.
Ну, лучше всегда там, как бы там, где нас нет, или там, где мы были. Слушай, за оставшееся время еще хотел успеть поговорить про возвращение Набиуллиной. Ну, вроде бы. Пишут, что она должна принять участие в пресс-конференции по ключевой ставке 19 июня. Тут целая история была, пока ее потеряли. И пока думали, где она находится, разных всяких теорий было много. Но вот теперь вроде бы обещают. И, конечно, если этого не произойдет, то это будет прямо, не знаю, сенсация. И, ну, события, очевидно, маловероятные. Вот пишут, что она болела, и вроде бы сейчас, справившись с болезнью, теперь будет принимать участие в пресс-конференции по ключевой ставке. А почему, как ты полагаешь, почему Эльвира Набиуллина вообще имеет такое какое-то колоссальное значение? Нет ли тут какого-то wishful thinking, что, дескать, вот какого-то, значит, значимого игрока нет, и, соответственно, вроде бы раскол в команде, там, не знаю, чуть не до табакерки доходит, или не знаю, что там, вот
Ну,
этот раскол элит.
история про то, как Путин теперь управляет ключевой ставкой процентной, это как бы довольно забавная история. То есть он, как в известном анекдоте, это вот Карл Маркс экономист, а Владимир Путин это главный экономист. Вот, значит, и он буквально говорит там, типа, мне кажется, там ключевую ставку надо понизить. Все, у нас уже экономика в рост пошла, уже надо помогать ей расти, а с инфляцией бог с ней как-нибудь перебьются. Вот, с другой стороны, есть позиция, мне кажется, очень взвешенная Константина Сонина, экономиста из Чикагского университета, который говорит, что не надо переоценивать вообще роль Центрального банка. Центральный банк, ну, важная структура, но не важнейшая в экономике, она принимает определенные там монетарные меры и не оказывает ключевого влияния на происходящее в экономике. Я думаю, что в этой логике, если там пытаться разобраться, почему российская экономика пережила 2022 год, то главная причина заключается в том, что все-таки она была в достаточной степени рыночная и частная. А Набиуллина, она отвечала за некий фасад этих успехов. Ну вот, наверное, по Сонину было бы так. Ну, то есть он говорит, что, условно говоря, если бы Глазьев был бы, то просто все было бы дороже, денег в экономике было бы больше, инфляция выше, ну и доходы тоже выше, ничего бы сильно не изменилось. Сейчас у нас денег в экономике поменьше, инфляция чуть ниже, да, и как бы все пониже, как бы там все по 100. 100 зарабатываем, 100 тратим. Вот. А ключевой фактор – это война и адаптация к войне и к санкциям со стороны разных частных предпринимателей. Вот. Но при этом мне кажется, что Набиуллина, она играет действительно, мы же живем в мире инфлюенсеров, вот Набиуллина, она инфлюенсер. Она, как бы, если ее изъять из путинизма, то выяснится, что можно дать вообще их всей экономике, не только центральным банкам, порулить, ну, ребятам типа, там, не знаю, Рогозина, который вот предложил гениальную идею, как бы, да, значит, минировать российские нефтяные танкеры, которые плывут через Ла-Манш. Это гениальнейшая мысль от автора выстрела себе в ногу в тире в 2015 году и потом раненого в ягодицу, как бы, да, то есть, ну вот идея на таком же уровне. Интересно, что Патрушев ее немедленно отзеркалил, сообщив, что как бы корабли, которые заходят в порты России на Балтике, к ним мины уже прикрепили. И Патрушев регулярно их снимает. Это он, я так понимаю, так тоскует по своей основной профессии, по ловле шпионов. Он же теперь за корабли отвечает. Поэтому он по ночам снимает мины с днища кораблей. Вот, и таким образом защищает Родину, напивая себе там наши службы опасны и трудна. Вот. Ну и на первый взгляд, и на второй тоже не видна. Вот. Короче, значит, порулить экономикой можно вот без этого инфлюенсера разными интересными людьми. Вот. И тогда действительно, если как-то ей перерулить, если изъять остатки собственности, если все перевести, попытаться на военные рельсы, то могут быть интересные последствия. То есть в этом смысле Набиуллина одна из главных символов как бы поствоенного успеха и адаптивности путинизма. Я бы не стал преуменьшать ее значение, даже если Центробанк не такая могущественная организация.
Ну вот ты сказал про Патрушева, но он сегодня еще и, так сказать, к событиям историческим обратился, но они уже действительно исторические, хотя по-прежнему волнуют довольно сильно, и не то чтобы далеко от нас отстоят. Речь идет о Нордосте. Вот, в свое время Патрушев, как ты правильно сказал, возглавлял ФСБ, и вот сегодня он обвинил в гибели заложников Норд-Оста растерявшихся спасателей МЧС, который тогда возглавлял Шойгу. Ну, Шойгу казался уже отовсюду отодвинут, его группировка, так называемая, разгромлена, и вот этот выпад от Патрушева. Он, ну, может быть, он не имеет вообще никакого значения. Может быть, это просто, так сказать, для того, чтобы интервью покрасивше было в российской газете. И вообще довольно странное возвращение к событиям почти четверть вековой давности, конечно.
Меня не очень интересует Сергей Кожугетович в этом вопросе, но меня довольно сильно интересует Патрушев, потому что это высказывание напомнило мне заявление, которое делал товарищ Крючков после провала ГКЧП. Крючков говорил, это все они виноваты, мы хотели как лучше. Мы только вот чуть-чуть порулили страной, и сразу как бы вот что-то пошло не так. Но если бы вот не враги всякие, не предатели, нас бы правильно бы поняли, и все было бы хорошо. И у них реально всегда так. Вот как бы у чекистов есть, которые сейчас всем хотят порулить и всем рулят, у них есть, мне кажется, две опции. Они либо доживут до старости и начнут тихо как бы выживать из ума, разминируя днище кораблей на Балтике. Вот, значит, и рассказывает, что в наше время как бы мы вот спасали Родину и другими методами, во всем виноваты они. Либо, как Крючков, они попадут под арест и тоже будут рассказывать, еще находясь в сознании, что мы не виноваты. Ну, то есть просто вот чекисты, они постоянно вот это делают. Это просто, если брать героя Сорокина, вот Телурия, который говорит одну фразу «это не я», то на самом деле говорит эту фразу не Владимир Путин, не его клон, как у Сорокина, а говорит все и вся его организация. Они всегда будут говорить, это не мы. Мы хотели, то есть это как бы тоже структурная вещь, они же тайная полиция. Когда их операции идут блестяще, тогда это они. Тогда они предотвратили теракт. Когда там Крокус у них случился, но это не они, Это не они, это охранники не были готовы. Вот они просто там эти ФСБшники, значит, занимались в костюмчиках Бриони, занимались своими делами. Поэтому эта музыка будет вечна. И я думаю, что нас еще ждет очень много заявлений в стилистике Патрушева. Весь вопрос в том, как быстро это случится, через 3 года, через 5 или через 20 лет. Но они все, кто доживет, напишут мемуары о том, как они ни в чем не виноваты. Просто, понимаете, операция была очень сильно засекречена, поэтому мы думаем, что она провалилась.
На этом и расстанемся с Кириллом Мартыновым. Спасибо большое, Кирилл,
Спасибо. До
главный
встречи.
редактор «Новой газеты Европа». Да, до встречи, счастливо, спасибо. Это была программа «Обсудим», и вас приглашаю на завтра, на утро в «Брекфаст-шоу». Брекфаст-шоу завтра ведут Татьяна Фельгенгауэр и Ксения Эгерт. По-моему, впервые эта пара ведущих у нас встретится в эфире. С нетерпением жду 9 часов по Москве, Киеву и Вильнюсу. Ну, а «Обсудим» продолжится завтра вечером. И завтра Борис Пастухов и Фарида Курбангалеева у нас в эфире. Поставьте, пожалуйста, финальные лайки, подпишитесь на канал. Счастливо, до завтра.